Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Федин.
Здравствуйте. Я первый раз выступаю по радио, так что вы не обессудьте.
Слава Богу. Александр Николаевич посещает Московскую Евангельскую Церковь «Эммануил». И сейчас он готов поделиться со всеми нами своим свидетельством.
Я родился в 46-м году, после войны. Было тяжело. Вы знаете, что послевоенные годы – это и карточная система, и хлеба не было. Фактически жили тяжело, нас было четверо в семье. Я, брат и две сестры. Отец старался заработать, а мать была с нами, потому что куда нас деть? Мы были мал-мал, а меньше. Вот. Я, как говорится, был вторым после
сестры. Из старших детей, да?
Да, был из старших. Ну, мы жили в центре города, это сейчас можно считать.
В Москве, да?
Да, родился в Москве на Девятинском переулке, это где американское посольство, если кто знает этот город наш, Москву. Вот, там мы жили. Жили, конечно, в очень серьезных условиях, жили в подвале, 11 метров комната. Ну вот, спали все вместе.
Вы спали, они жили.
Да,
в общем,
да.
Было где спать.
Да, ну, вы сами понимаете, что в таких условиях там стоят койки, стол. Мы туда только прибегали, чтобы покушать, поспать, а в основном все время проходило на улице. И так как не хватало порой хлеба, хотелось кушать, и вы знаете, у меня первые... Произошло, что со мною, я это помню до сих пор, когда я украл вот булку. Тогда возили хлеб на лошадях в таких вагонах, и на них было написано «хлеб», как машины тоже впоследствии были. И я увидел такую повозку, и увидел, что у нее сзади была открыта дверь. И оттуда шел запах такой, который прям тянул меня. Вы знаете, я побежал. Взял булку, она мягкая, от нее такой вкус. И я был радостен, я взял и другую еще булку и побежал. Прибежал домой, думал, что случится, обрадую
мать мою. Ой, какой умница, домой потащил эту булку.
Да, 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 притащил так. Домой. Все-таки братья, ну, а мама, когда увидала это, очень меня сильно наказала, очень. Очень сильно наказала и говорит, никогда не бери, что не твое.
То есть в период такой нужды,
да,
мать не похвалила вас.
Да, да, она, как бы, знаете, вот сейчас это можно понять, тогда это было действительно. С тех пор я как-то и не думаю о том, чтобы взять что-то чужое, потому что это чужое и... Вспоминаю, как был избит матерью, потому что задело. Я считаю, что это за дел. Ну, а в дальнейшем пошел учиться. Но мы уже жили на другое, на Замаренова. Переехали туда. Там тоже были не очень хорошие условия. Мать пошла работать дворником, чтобы как-то еще содержать семью. Ну, а мы ходили в школу. Проучились там до третьего класса. В третьем классе стали принимать в пионеры. Я думал, меня примут. Ну, так случилось, что не приняли. Я сам повязал галстук, ну, и ходил в школе. Увидели учительницу, увидала, сняла его. Было, конечно, обидно, но ничего, все перетерпел. Потом был у нас еще один переезд. И опять же мы переехали на ту улицу, где я родился. Вы знаете, этот Девятинский переулок, он, как говорится, вся у меня, все детство прошло там, и вся юность моя до армии. Впоследствии я столкнулся с тем, что первый раз я попробовал спиртное. Когда у моего брата, у Жени, двоюродного брата, была свадьба, другой двоюродный брат украл графин самогонки со стола. И он говорит: пойдем, выпьем. Я еще не понимал этого, ну что 11 лет человек. Но я видел, он говорит, будет хорошо. После этого случая, после этой выпивки.
То есть была настоящая выпивка в 11 лет?
Да, и это закружило меня так, что, вы знаете, я перестал понимать, что я делаю. И я разбил окно, ногой разбил окно в подвале. А в этом подвале тоже жили люди. И вот выскочили два здоровых мужчины и меня лупили. Сломали мне нос.
Маленького пьяного.
Да, вот 11 лет, каким я был. Сломали мне нос в нескольких местах. В общем, меня брат и друзья привели домой такого. Отец хотел пойти разобраться, потом не пошел. Слава богу, ведь я был виноват-то. После этого я не пил. И не пил, вы знаете, сколько. Я не пил до тех лет, до 15 лет я перестал брать. Потому что какое-то вот чувство вины у меня все-таки было в сердце. Что-то не то я творил. А когда уж, вы знаете, в школе учился, очень хороший голос был. Да, рад Бога, мать водила меня в хор мальчиков имени Свешникова. Меня прослушивали и хотели брать туда. Ну вот, знаете, не случилось этого. Но я в школе пел, и вы знаете, что пел. Я один был мальчик, а два класса девочек. И вот нас водили в клубы, в эти дома пионеров, где мы выступали. И когда уже подрастать стали, ребята стали смеяться надо мною. И это мне не очень нравилось. Тогда я пришел к сестре и сказал, я говорю: сестра, что мне сделать? Я больше не могу петь. А ребята все смеются, издеваются. Вот. Она мне сказала: ну ты скажи учительнице, что у тебя ломается голос. Я так и сделал. И она сказала: ну что ж, тогда не надо, ты свободен. В пятом классе я уже гонял голубей, и произошел конфликт у нас в школе, видя несправедливость, которая была. Вот эти отношения в школе. Знаете, я вспоминаю учителей, и одни сейчас в сердце, а других и не хотелось бы и вспоминать. Вот. И вот эти вот неправильные отношения, вы знаете, как-то сердце стало ожесточаться потихоньку, 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 и это все больше и больше накладывалось, в сердце моем откладывалось, видя эту несправедливость, которую есть вокруг. Это несправедливость порой учителей. Ну и в жизни, когда видишь обман в доме, в семье.
То есть в доме некому было обратиться за советом, потому что там свой обман был и своя несправедливость. Да. Приходилось в школе все самому решать.
Да, самому. Сам и решал все.
И что после этого конфликта в пятом классе?
Обманул я родителей своих, говоря, что я хожу в школу, а сам и не ходил. Просто уходил на голубятню к ребятам, гоняли голубей, и так прошло, четверть была прогулена. Но когда в школе опомнились, послали за мной, я сказал, что я больше туда не вернусь. Сказал отцу и маме, что я пойду лучше работать, чем учиться. Ну и пошел, устроили меня в 15 лет в автобусный парк. Первый автобусный парк, он был на Рождельской, там в центре, где сейчас Белый дом стоит. Там я начал вот свою трудовую жизнь. Ну, а когда мы ремонтировали автобусы, и мы начали выпивать. Сначала потихоньку, потом все больше и больше. Впоследствии, смотря по деньгам, что денег не хватало, а труд слесаря очень тяжелый, ушел в другую работу, нашел. Ну, там тоже не прекратилась эта пьянка. Вы знаете, что...
То есть это уже были не эпизоды, да, это уже просто стало стиль жизни.
Это уже было постоянно. Постоянно выпивать. Ну, даже в это время, я думаю, Господь не забыл обо мне. Потому что он любит всех, как я сейчас сам понимаю. Он любит не только верующих, но и неверующих также. И он участвует в их жизни.
Да.
Вы знаете, все мои друзья, большинство моих друзей, не все, а большинство, все они отсидели.
То есть
кто вас, за что?
Вас Бог хранил?
Да.
Драки, не драки, а как-то вы выходили из этого всего.
Да, а вот Господь сохранила меня и моего брата. Он послал нам человека, Николая. Этот человек имел большой срок, вышел по амнистии. И вот мы любили слушать его песни. Они были такие как-то близкие к сердцу, понимаете, вот накладывались. Душевные песни, и действительно, все о матери поют, о разлуке.
Тюремные
да,
песни.
Тюремные
да,
тюремные песни, они интересные песни. Так вот, он пел, а мы слушали с братом. И я просто благодарен Богу за этого человека. Потому что он нам рассказал, что в тюрьму попасть очень легко. И большого ума не надо. Не надо для того, чтобы попасть туда. И также рассказал, чтобы оттуда выйти, говорит, это очень тяжело. Поэтому он говорит, ребят, вы молодые, не надо стремиться туда. Я, говорит, вот отсидел и не раз отсидел, но я не хочу, чтобы вы туда. И он нам был как какой-то наставник, что ли. И после этого...
Немного же вы наставления получили в жизни. Фактически, самое такое ценное, запомнившееся от чужого человека постороннего
да.
во дворе.
Но я считаю,
и вы это запомнили.
Запомнил. Вы знаете, Господь милостью своей не оставляет никого.
И это тот... до армии было всё.
Да, да. И то, что он любит каждого, такого, как он есть, с его проблемами. И если человек действительно что-то желает... И Господь научит его, покажет ему выход. Так вот и выход мне показал Господь. Ну, я все равно еще выпивал, вы знаете, потому что так уж случилось. Видно, не пришло то пока время, как у Господа говорит, время сеять, время жать. И вот в этом возрасте, вы знаете, я пошел в армию. 18 лет, попал на Байконур, это Казахстан. Кто служил там, тот знает, что там она шо была, пожалуйста, можно было ее купить, и она недорого стоила. Но я не мог, я пробовал эту нашу, но
не, пошло.
Не понравилась она мне, она просто не понравилась, и то, что какой-то я не стал вообще, не понимая, что делаю. И мне это не понравилось, но мы, знаете, пили одеколон.
Ну, то есть все равно допинг требовался.
Да.
А наша не пошла,
да,
водки
да,
не
да,
было.
Да.
И что? Как вы выходили?
Вот мы пили одеколон, покупали одеколон и пили тройной шипр. Вот это мы все делали.
То есть армия не стала препятствием, и она
не
вам
стала,
не помешала
пить? Нисколько, да. Я в армии служил в сантехнических войсках. Это стройбат. Тогда еще платили нам деньги в армии. Вы знаете, и мы, получая деньги, вот покупали на это одеколон, и мы выпивали все равно. Если можно было, конечно, мы искали спирт, а на площадках и спирт был.
Угу.
Ну вот и
в общем, армия
года.
Вас не остановила. Что после?
После армии я пришел и устроился работать на вокзал.
В Москве.
В Москве, да. Но отец умер у меня до армии в 65-м году. Это было первое такое для меня, как удар.
Что люди
первая
уходят.
Большая потеря. Он скончался от цирроза печени. И вот этот удар был очень... Я и сейчас это вспоминаю. Первый раз я потерял, как говорится, дорогого человека. В армии отслужил 3 года. Был с ребятами, очень тесно связан. Ну, мы хорошо там, как говорится, ну, подружились мы, очень сдружились. 3 года они пролетели очень быстро и незаметно, потому что, ну, это как обычно, вы знаете, отправляют на площадку 12-13 человек бригада, где 8 человек, и эта бригада там занимается своим делом, копается, и выпивали там, вы понимаете, никто за нами и не смотрел, никто там. Вот, ну, прошли 3 года очень быстро.
Но все равно это был дом, да? Это был дом какой-то, были друзья, дом?
Да, дом был, и очень хорошо.
А после армии вы ощутили какую-то дыру?
Да, после армии я пришел, как будто пустота. Вы знаете, я пришел сюда, и я понял, что как будто я никому не нужен. Как бы каждый искал что-то для себя. Ты не нужен, если ты не имеешь ничего, что с тебя можно получить. Как-то все отходили от тебя. Вы знаете, я как раз попал в это время работать на вокзал на Курске, а он реконструировался. В это время я работал кладовщик камер хранения. Получал деньги, очень хорошие они шли. Ну, это левые были деньги, вы понимаете. И они очень большие были деньги. Я все это пропивал. Потом, если так подсчитать, машины уходили на пропой. И уже количество водки, ну, вот этого зелья-то все больше и больше надо было. Я с этой мыслью о водке ложился и с этой мыслью вставал, где найти, где выпить. Но тогда было проще. Тогда не было ни сухого закона. Тогда водка продавалась в любом магазине и в неограниченном количестве, и тоже там пьянки были. И уже напивался до такого состояния, что, знаете, мать стала смотреть и говорить: «Саша, это уже ненормально, как тебя остановить?» Запугивала сначала участковым. «На что участковый?» Он говорит: «Ну что он, ворует, что ли, у тебя?» «Ну а пьет, ну что?» говорит. Пьет он, что, на работу ходит? Ходит, ну а что еще я с ним сделаю?
Александр Николаевич, спасибо большое. Дорогие радиослушатели, буквально через пару минут мы продолжим нашу беседу, а вернее мы продолжим слушать этот нелегкий, но очень интересный рассказ. А просто в перерыве сейчас прозвучит песня.
Ой-ой-ой-ой, встать не могу. Голова болит с похмелья, а вчера как было хорошо. Танцы, песни, шутки и веселье. Ох, ба, сердце стучит. Кто придумал эти дни рождения? Вспомнить бы, какой сегодня день. Пятница, суббота, воскресенье. Вот оно, что значит перебор. Вот оно, не знать питье культуры. Если не умеешь пить, не пей. Занимайся лучшей физкультурой. Дружно все объявим пьянству бой и ударим по нему бутылкой. Надо так ударить, чтоб оно нам не улыбнулось с ухмылкой. А пока все это впереди и в душе творится беспорядок, но встать придется все равно. Надо приводить себя в порядок. Эдак. Вот оно, что значит перебор. Вот оно, не знать в питье культуры. Если не умеешь пить, не пей. Занимайся лучше физкультурой. Кое-когда зеркало дошел, посмотрел и жить не захотелось. Резко развернулся и упал. В голове поплыло, завертелось. И вот вижу, ангелы стоят, белый, черный, я посередине. Спорят обо мне и говорят: в рай или в ад, вот эту образину. Грешнику одна дорога в ад. Черный протянул мне обе руки. Ну, пошли, родной, я покажу. что такое вечный плач и муки. И он мне такое показал, что я, закричав, очнулся. На полу лежу я весь в поту, хорошо, что вовремя проснулся. Не хочу, ребята, в ад идти, а пойду покаюсь лучше Богу и скажу: Господь Иисус Христос, покажи путь к твоему порогу. Пьянство грех придумал сатана, если не только вера в Бога. В рай ведет тропиночка одна, но в ад широкая дорога.
Напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, и в эфире программа «Выбор». А у нас в студии в гостях Александр Николаевич Федин. И что, мать мучилась, мать огорчалась и уже отчаивалась.
Да, просто отчаивалась, потому что, ну что же, милиция, милиция ей не помогала, можно сказать. Я же не делал ничего такого. Если я пил, я вред нес только себе. И семье, конечно, своей маме, огорчая ее. Но они ничего не могли со мной сделать. Вот, говорит, если бы он украл, там, это вот, тогда бы, глядишь, мы взяли его что-то. Но он же не ворует, говорит, а пьет и пьет. Ну что ж пьет, сейчас многие пьют. Тогда было много друзей, вы знаете, деньги были, это были рядом люди. Потом мать позвала меня, говорит, давай поговорим с тобой, сынок, серьезно. И она сказала мне такое, что, говорит, либо ты в течение месяца женишься, потому что мне надоела такая жизнь твоя, возможно, это тебя остановит, либо ты сядешь у меня, я найду как. Способ какой? Посадить тебя.
Бедная мать без мужа, она продолжала за вас бороться.
Да, и это не только за меня. Там еще у меня же и брат младший, там и сестра младшая меня. И у старшей был непорядок в жизни. Она замуж вышла.
И что, и вы пошли жениться?
Да, и я пошел. У сестры была подруга. Я приходил ко многим девчонкам, говорим, давай. Ну, а мне что говорили? Вот ты брось пить, и тогда, возможно, мы будем создавать семью. Ну, а вот Нина, жена моя, слава Богу за нее, она сказала, давай, согласилась нести этот крест. И мы с ней расписались, поженились, свадьба была. Ну, я, вы знаете, я по-прежнему пил. Потом за пьянку меня выгнали оттуда. С этого вокзала. Я попал в гостиницу «Мир». Это в центре, около Белого дома. Я работал там сантехником. И оттуда выгнали за пьянку. Потом работал на Калининском проспекте, кинотеатр «Октябрь». Там был сантехником. Ну, вы знаете, деньги сантехника, они не очень большие. Да к тому же еще пьешь, когда. Я стал искать работу где-то найти. Пробовал ее найти. Но вы сами знаете, все-таки, когда такое происходит, не очень кому нужен. Но все-таки нашел. Поступил на ученика, экскаваторщика. Это был 73-й год. Я поступил к прекрасному человеку Николаю. Он сейчас покойник. Но вы знаете, этот человек тоже как память. Потому что я понял, что, опять же, сейчас, пересмысливая всю эту жизнь, вспоминая это все, я понимаю, как Бог любит нас всех, что опять же эта помощь пришла мне от Бога.
Просто через людей.
Да, через людей, конечно, через людей. Он взял меня, и я работал с ним, учился у него на экскаваторе работать. Он выучил меня любить технику и работать, как полагается. Потом я стал самостоятельно работать. Ну, вы знаете, тогда немножко остановился в питье-то в этом. Но все равно пил. Последнее время, до 93-го года, это опять же все шло по нарастающей. И вот жена мучилась со мной, очень мучилась. Она много пережила. Были избиения, драки были.
Дети были уже?
Да. девочка у меня родилась, Юлечка, в 71-м году.
Я понимаю, это был клубок. Это все на глазах у детей происходило. Да. И все это происходило без конца, да?
Я любил их. Но это было сильнее меня.
Как вы начали и в чем вы начали искать выход? Какие первые, может быть, шаги вы делали? Первые думы? В какую сторону вы обращались?
Вы знаете, я очень уважал людей, которые не пьют и не курят.
Угу.
Очень уважал их. Которые не ругаются матом. Я все стал задумываться. Ну как же эти люди среди нас все они живут? И не ругаются, и не пьют, и не курят. Просто не понимал я этого. Но я уважал этих людей. Я не завидовал, но уважал. Вы знаете, вот мне эти люди нравились. Мне хотелось с ними говорить. Я не знаю, откуда я услыхал о Господе. Я не знаю. Но как-то, проезжая мимо храма, я подошел к этому храму, встал на колени. И по ступенькам этого храма я вошел внутрь. Потом обратил свой взор на купол внутри и сказал: «Господи, если ты есть, помоги мне, дай мне вот эту свободу». И вы знаете, я оттуда вышел. Я вышел таким же, но что-то ведь произошло. Возможно, я этого не знаю, но что-то произошло в духовной сфере. Потому что...
Видимым образом все осталось.
Да, да. А я по-прежнему пил. Другой раз я сидел на ступеньках храма. Ночью, это было ночью, это было часа три ночи, летом. Я опять же взывал. Я говорил: если ты есть, помоги. И вот проходит какое-то время, я по-прежнему пью. И вдруг вот в семье происходит... Вот это чудо. Мы обычно ругались с женой. Да и кому нравится-то пьяный человек? А здесь я пришел домой, и какой-то покой был в доме. Жена говорит, садись, кушай. Я ожидал скандала, потому что у меня несколько дней не было дома. Я пил как раз на работе, запой был. Не хотелось домой приходить. Ну, потом...
Вы пришли домой, и дома
да,
нет скандала.
Да. И это продолжалось в течение какого-то времени. И это меня заинтересовало. Вы знаете как? Ведь что непонятное человеку, это он как-то начинает думать, почему это
что-то. Вы думали, что с женой.
Да, что происходит. Я не понимал этого, и я хотел понять это. Понимаете, когда нет скандала, это покой. Почему такой покой у тебя? Она мне сказала, что поняла, что это не я, а то, что я зависимый человек. И эта зависимость во мне. И я ничего не могу сделать сам.
Она не сама это поняла?
Нет, не сама. Не это сама. Ей говорит, открыл Бог.
Мне это понятно, даже не услышав, мне понятно, да, что ей открыл Бог. Где она,
да,
как она услышала, как она соприкоснулась с Богом?
Ну, она вот нашла эту церковь, она мне сказала.
То есть она параллельно тоже что-то искала?
Искала, угу, да, она долго искала, потому что самой тоже не нравилась эта жизнь, что происходит у нас. И она мне сказала, что я нашла церковь живого Бога, Саша. Я не понимал. Да, я не понимал просто. Вот. Захотелось пойти туда, в церковь эту. Попросил ее, говорит, ты спроси там, можно ли туда прийти. Она сказала, можно. Пришел туда, смотрю, люди все как святые, светятся, улыбаются, здороваются. Сейчас ведь редко это увидишь. Куда бы ни пришел, какие-то озлобленные все, ожесточенные, а это радостные, какие-то добрые лица. Сел на последний ряд. Никто меня не дергал там, не говорил, пересядь или то сделали, то нет. Был свободен там, сидел на последнем ряду и слушал. Многого не понимал. Многого. Но впоследствии пела группа «Эммануил» в этой церкви. И, услышав псалом, в этом псалме были слова, что не упреком строгим, а нежной любовью «Я тогда навеки полюбил тебя. Я понял, что это Господь обращается ко мне».
Александр Николаевич, мы сейчас снова прервемся, и наш режиссер поставит для нас с вами и для радиослушателей христианский гимн. И после чего мы снова вернемся к нашему разговору.
О Господь, молитве пред Тобой склоняюсь, благодарно сердце приношу Тебе. За любовь, за путь Твой, Боже, умоляю, освяти, очисти жизнь мою в себе. О Господь, Ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете, и в слезах горячих пал к ногам пронзённым. В эту ночь, Иисус мой, я узнал Тебя. Нежно Ты склонился над моей головою и спросил так тихо: любишь ли меня? Ни упреков строгих, нежною тогда навеки приобрел меня, не упреков строгих, нежною любовью. Ты тогда
Вы слушаете Русское христианское радио, в эфире программа «Выбор». Программу ведет Наталья Чернякова, и в гостях у нас Александр Николаевич Федин из Московской церкви «Эммануил». Александр Николаевич, я заслушалась, и у меня тоже слезы. У каждого человека этот период был, и каждый человек, вспоминая это, но он не может спокоен быть. Вот это чувство вины, которое давило годами вас. Я понимаю, что вы подошли к той черте, когда у вас засветилась надежда, что этот груз кто-то может снять, что вы можете освободиться. Как это происходило впоследствии?
Впоследствии я принял водное крещение.
То есть все так было, что, придя в церковь, вы фактически из нее не ушли?
Да. Ну, я очень мало читал слово-то, очень мало. Мало молился. Ну, я еще недопонимал, возможно. Вот. Впоследствии, начиная читать и как бы все больше и больше полагаясь на Господа, ну, на Слово Его.
На Библию.
На Библию, да, читая ее, читая и каялся, потому что много обличений было для меня. Но всегда был показан мне и выход, что я мог сказать: «Прости меня, и я буду прощен». Вот мне это Господь показывал.
Вот через Библию вы просто стали приближаться к Богу. То, что Он вас избрал, то, что Он вас коснулся, это вначале было, а потом, читая Библию, уже вы стали сознательно,
да,
приближаться.
Сознательно стал. И вы знаете, мне стало противно пить, но я сам ничего не мог сделать. Я просто не мог оставить водку, понимаете, и впоследствии случилось то, что произошло. Это был как раз 93-й год, уже осень, и я переворачиваюсь вверх колесами на этом огромном экскаваторе, а в нем 12,5 тонн. Знаете, я даже не понимал, что произошло. Вот, впоследствии, выйдя и проспавшись, я увидел это. Вы знаете, мне...
То есть вы вышли целым оттуда?
Да, и мне уже не... Вы знаете, как я понял, что я выходил и каялся в церкви, но я жалел себя. В этих покаяниях, вы знаете, вот что-то... Господи, но почему ты меня раньше не спас? Вот я так мучился.
Вы искали душевных каких-то переживаний.
Да, да, да. Вот. И текли слезы, вы знаете, и все у меня. А жалел-то я себя, когда выходил на покаяние. А здесь, вы знаете, я представил просто его на кресте. Я уже говорил: Господи, за что? Зачем ты это сделал? Кто я такой? Ведь я ничто, а ты умер за меня. То есть Бог показал мне в этот момент любовь. Ту любовь, какой Он возлюбил меня, именно меня. Но ведь этой же любовью Он любит каждого из нас. Что больше этой любви нету, просто нету.
То есть я поняла правильно, вы упали в какую-то яму, и вы целы, и транспорт целый?
Да. Да, и машина цела, и я цел. И главное было осознание вот этой вот моей греховной сущности и того, что Бог сделал для меня, вы понимаете? Я вот еще грешу, я же в то же время уже прощенный человек. И я был потрясен вот этой любовью Его, который возлюбил меня. Я, вы знаете, я плакал, и я уже на все был согласен. Заберет меня сейчас Господь, и слава Богу, я уйду.
То есть вам невыносимо было перед ним стоять таким виноватым, грязным?
Да, 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 да. Я уже не знал, как, понимаете, как еще себя назвать. И кем я таким был перед ним. И вот это произошло. Я стал просить, я говорю: Господи, ну если я здесь тебе угоден на этой земле, ты освободи меня тогда, сделай меня свободным. Вы знаете, и вот только это я просил. Я говорю: я не хочу больше пить. Вы знаете, вот сказал это, а понимал, что это не так легко это все бросить. Потом случилось то, что я, вы знаете, на следующий день я пришел на работу, и сидел человек и говорит: Саша, давай выпьем. И меня тянуло к этому. Но вот внутри что-то говорит, говорит: а стоит ли? Зачем ты начинаешь по новой это делать? И я сказал: я не буду, я не хочу. Вот только я сказал. Вы знаете, вот такое облегчение получилось, как будто я вот носил всю жизнь что-то на себе, какой-то как груз, что ли, какой-то, я не знаю, но почему-то я сразу выправился.
И упал груз.
Да,
сразу.
Да, да, упал вот этот груз. И я ушел в соседнюю комнату, вы знаете, и я благодарил Господа. Я говорю: Господи, спасибо тебе, что вот эта первая победа была в моей жизни, и Господь победил. Вы знаете, потом были еще испытания, довольно-таки много. Когда мне стали звонить друзья, которыми я был в армии, это 93-й, а я из армии пришел в 86-м году. Я не видел их с самой армии, этих друзей. Я никому не давал телефон. Я уехал уже из центра в Чертаново, и вдруг пошли звонки. И эти звонки, они говорят: Саша, давай встретимся. Я вот сейчас возьму бутылочку, приеду к тебе. Я такой радостный, говорю: давай, приезжай, но бутылочки не надо. Не надо, ты знаешь, я нашел спасение, Господь меня освободил. Приезжай, я тебе расскажу. Я рад, что ты позвонил, я буду ждать тебя. Ну, вы знаете, клали трубку и все.
Без бутылочки не хотелось.
Да.
А, и на самом деле вам не требовалось, это уже не усилия какие-то были.
Вы знаете, что интересно. Тогда же были ларьки прямо на каждом углу. Но я не знаю, но вот, видимо, и надо и что-то самому сделать. Я просто переходил на другую сторону улицы, потому что не хотел этих искушений. Вы знаете, у меня был друг Саша, который был наркоманом и был освобожден от этого, от наркотиков. Он ходил и говорил наркоманов, как Господь его освободил. Но он попал опять к своим друзьям, пришел к ним и стал рассказывать им. И вот один из них сказал: «Саша, ну раз Бог твой такой сильный, попробуй еще, и он тебя освободит». Вы знаете, он
Настоящее дьявольское искушение.
Да, и он искусил Господа. Он моложе меня, но его уже нету. Вы понимаете, он погиб от этих наркотиков. Не надо искушать его. Я понял, что и здесь надо помогать, что-то делать, не только просить, но надо что-то и самому желать. Вы знаете, если...
Ты делаешь один шаг, а Бог тебе навстречу их 10 сделает.
Да.
Но тебе нужно этот шаг сделать.
Да, обязательно. Угу. После этого, вы знаете, были люди, которым я рассказывал о том, что Бог сделал в моей жизни, они мне говорили: «Какая у тебя воля!» И я был поражен этим людям. Я говорю: «О чем вы говорите? У алкоголика разве может быть воля? Какая воля у алкоголика? Сколько раз я пытался это сделать своими силами, ничего не получалось. Но вот я обратился к Господу, и вот Он сделал это. Я вам сразу скажу, что не сразу это произошло. Бывает и сразу, конечно, Бог поступает со всякими по-разному, но вот со мной это не сразу. Некоторых, вот моего друга, он сразу освободил и от водки, понимаете, сразу, ну, я не могу сразу сказать, как Бог поступит, но...
Нет, вот, пути-то
да,
у него разные.
Конечно, вот он и сказал: «Мои мысли не ваши мысли, пути мои не пути ваши».
Так Александр что? Николаевич, вы хотели бы, могли бы что-нибудь пожелать людям, которые запутались в этой жизни? Неважно, или они на свободе, или они в заперти где-нибудь.
Да, я хотел бы пожелать им, чтоб они искали Бога живого, а Он недалеко, Он в сердце у них, вы знаете. Он уже дал им полную победу над грехом, над этим, над этой зависимостью, какая бы она ни была. Да.
Да.
Они получили это прощение, так, ну, чтобы они приняли эту любовь Божию, которая выше всякого ума, вы понимаете, когда они примут это, впоследствии, живя с Господом, я просто убедился, какие чудеса Он делал в моей жизни, я благодарен Ему. Так же Он будет и делать в вашей жизни чудеса. Только не оставляйте Его, не оставляйте Его, будьте верны Ему до конца. Больше пребывайте.
Мне очень интересно узнать сейчас о вашей семье. Вся семья пришла, часть семьи, или как с верой дело обстоит у семьи?
Да, вы знаете,
жена,
сначала жена, потом я пришел, потом пришла дочь с зятем, и у них родился сын. Им сказали, что больше нельзя иметь детей, потому что зять у меня, он на атомной подводной лодке служил. Те, кто с ним служил, они уже не имели детей, вы знаете. А мы молились Господу и говорили: «Господи, да, и вот сейчас у дочки, у нее три сына». Три сына.
Еще два ребенка после этого.
Еще двое. Вот. И у меня впоследствии сын пришел к Богу, потому что тогда пастор сказал: «Вы не мешайте, пускай он только приходит на собрание. Бог будет действовать в его жизни сам. Пускай он не оставляет собрание». И так оно и случилось. Вы знаете, он тоже принял водное крещение. И он женился, и Господь подарил прекрасную мне еще внучку.
То есть весь ваш дом служит Господу сегодня.
Да.
Я благодарна Богу за Его любовь такую великую, и абсолютно очевидно, что Бог вас взял не силою, а любовью.
Любовью.
Вас и всю вашу семью.
Да.
Он охватил просто своей любовью, явил свою любовь, и вы это оценили и не отвергли ее. Мы прощаемся с вами, наша программа подходит к концу.
Ну, Божьих вам благословений. И хранит вас Господь, Он любит вас и ждет.
Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь!